имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слышим сегодня воскресный день повествования апостола и евангелиста Луки о беседе Христа Спасителя с неким богатым юношею. Путешествуя во святый град Иерусалим, Господь делал остановки на пути, и во время этих остановок народ собирался, и Он учительствовал. Так во время этого пути мы слышим притчу о мытаре и фарисее, когда Господь говорит об этом собравшимся. Слышим назидание Его, когда Он благословляет детей приходить к Нему и говорит, что таковых есть Царствие Божие. И вот одну из таких остановок приходит, припадая ко Христу, некий богатый юноша и вопрошает Его: «Учителю благий, что мне сотворить, да жизнь вечную наследую?» Господь обличил его лесть сначала. «Если ты ко мне обращаешься только как к учителю, то есть как к человеку, почему присовокупляешь и слово «благий», которое только одному Богу прилично? Никто благ, только Бог». Как бы укоряя его в этом, Господь напоминает ему, что заповеди соблюди. «Какие же заповеди?» – спрашивает у него этот юноша. Этот вопрос не был вопросом фарисеев, которые пытались подловить Христа или в незнании заповедей, или в неправильном толковании закона еврейского, всячески стараясь на каком-то слове уловить его, чтобы потом говорить о нем как о неправильном учителе. Нет, здесь юноша проявляет искренний интерес и искреннее желание узнать, какие же заповеди. Может, кроме тех, что он знает, есть еще какие-то, которые нужно ему услышать. И Господь говорит просто. То есть, как бы говоря, что воля Божия в Ветхом Завете, она и по сегодняшний день неизменна и полезна для спасения человека. Господь говорит сначала просто: не прелюбодействуй, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь. И у других евангелистов еще добавляет: и возлюби ближнего, яко сам себе. То есть, начиная с самых простых заповедей, как бы с грубейших таких, оканчивая более высокими – почтение к родителям, любовь к своему ближнему. И мы слышим ответ юноши: «Все это я, Господи, сохранил от юности моей». Святитель Филарет Дроздов говорит со смирением: «Нам бы, христианам, иметь такой ответ, как у этого юноши». Может, он и внешне имел исполнение этих заповедей, но тем не менее он в жизни их помнил и старался воплощать хотя бы так, как знает. Мы и этого не делаем. И вот тогда Господь говорит ему следующие слова: «Если хочешь совершен быть, продай свое имение и раздай нищим, и вслед мне гряди». Почему Господь говорит эти слова юноше? Причем Он говорит, что достаточно для спасения и исполнения заповедей. Но если ты хочешь совершенства, если ты хочешь быть в числе моих апостолов, если ты хочешь быть в числе моих учеников и быть соработником мне в проповеди Царствия Божия, продай имение твое, раздай нищим, вслед мне гряди. В свое время этому совету последовали апостолы Христовы, которые за Христом ходили. Но почему Господь эти слова говорит еще к юноше? Да потому что Господь – сердцеведец и врачеватель. Он знал, что юноша богат, и это богатство у него было, уже перерастало в страсть любостяжания. Любостяжание – это то имение богатства, которое человеку приносит не пользу, а вред, не спасение, а погибель. Когда человек полагается во всем только на свое богатство, и этим богатством распоряжается как только своим достоянием для своей чести, власти, удовольствий, забывая о ближних своих. Вот предостерегая от этой зарождающейся в юноше страсти любостяжанию, говорит Господь, продать ему имение, потому что это любостяжание, это пристрастие к богатству может для него быть погибельным. И мы видим в Евангелии, что юноша отошел опечаленным. Сразу переменилось настроение. Куда делось доверие как к учителю, ко Христу? Где было то слово, когда он называл его благим? Где делось желание спасаться и наследовать небесное царствие? Все его мысли сразу сосредоточились. Богатство. Как же я его лишусь? Значит, я лишусь чести, власти, славы, удовольствий, которым так уже прилепляется мое сердце. Нет, я этого понести не смогу. И юноша отошел от Христа опечаленным. И вслед его говорит Господь со скорбью ученикам: трудно богатому войти в Царствие Божие. Легче верблюду через игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царство Небесное, в Царствие Божие. И вот удивляются апостолы, говоря: Господи, да кто же тогда может спасен быть? Ведь каждый имеет какое-то имение, какое-то богатство в той или иной степени. Кто-то менее, кто-то более, а кто-то и зажиточные. Но Господь предостерегает не от самого богатства, а от пристрастия к нему. Ведь можно распоряжаться богатством как достоянием не своим, а Божиим, которое Бог дал на временное хранение для того, чтобы ты мог делать дела благочестия и благодетельствовать людям окружающим по любви к ним. Вот мы видим, братья и сестры, примеры в Ветхом Завете и в Новом Завете. И в наши дни можем видеть таковые примеры, когда люди, имеющие богатство, тем не менее понимали, что они за него будут давать ответ на страшном суде и живут не в свое удовольствие, но помогая и ближним при этом. Видя в человеке рядом находящимся, страждущим, нуждающимся, такого же брата, такого же человека, за которого Христос распялся, как и за человека, который имеет достояние. Мы знаем из Ветхого Завета притчу о праведном Иове. И притча говорит, что он был богат и обладал стадами и имениями, и при этом не было более праведного и благочестивого человека на земле. Так похваляет Писание праведного Иова. И даже после испытаний, которые ему посылает Бог, испытуя его праведность, мы видим, что опять восстанавливается все богатство вдвойне праведного Иова после испытанного богатства. Мы знаем и Давида, псалмопевца, который, тем не менее, был пророком Божиим, и который постель свою мочал слезами своими, творя дела покаяния и исправления своей собственной души. Мы, братья и сестры, и другие примеры, многие примеры видим в житиях подвижников благочестия и угодников Божиих. Святитель Николай Чудотворец был сын богатых родителей. Родители его были знатны, и он один остался наследником родительского богатства по их кончине, а дядя у него был епископом, человеком почитаемым. Но мы читаем в житии, что он продал свое имение, раздавши нищим. Мало того, мы в житии читаем, как он от греха спасал обедневшие семьи. Когда у одного знатного человека, обедневшего, не было за что жить, он хотел свой дом, сохранившийся, превратить в притон, в дом блуда, а дочерей своих отдать на это дело скверное, чтобы через это иметь пропитание. И как святитель Николай, тогда еще молодой пастырь, мудро поступает. Он ночью, таясь, подбрасывает узелок с золотом этому человеку. Он понимал, что как человеку богатому ему стыдно просить милостыни. Даже стыдно за свою бедность. Ему стыдно даже, видно, переживания и борения у него были, что он вынужден с голоду отдавать детей на столь нечестное дело своих. И вот он бросает не сразу три узелка, а один узелок бросает, чтобы испытать, как этот богач распорядится им, обедневший. Богач выдает старшую свою дочь замуж по чести, используя этот узелок. Тогда святитель Николай и второй узелок подбросил, и вторую дочерь устроил этот человек, и третий узелок святитель Николай подбросил, и тут уже богатый человек, который старался узнать, кто же это его тайный благодетель, увидел пастыря, молодого Николая, который был его благодетелем и спас его семью не только от голода, но и от погибели духовной. Вот как он употребил богатство, святитель Николай. не спрятал, не закопал это золото. Беда ближнего для него была его бедою. Нужда ближнего была его нуждою. Вспомним братья и сестры царицу Пульхерию, которая была столь милостива, что когда она умерла, то нищие и бедные, вдовы и сироты столпились, набившись в храме вокруг ее гроба. За плачем их не было слышно, пение церковного, а гроб не могли вынести из церкви, потому что они уцепились за него и не давали выносить гроба царицы. Праведная царица Пульхерия Византийская. Вспомним, братья и сестры, Иоанна Даниловича Калиту, великого князя Московского, внука благоверного князя Александра Невского и сына благоверного князя Даниила Московского. Будучи, имея корень благочестия в деде и в отце своем, он был настолько нищелюбив, а ведь тогда страдала Русь от междоусобиц, раздираемых от монголо-татарского нашествия. Столько было людей разоренных, бедствующих, нищих, что этот великий князь всегда носил большой кошелек при поясе, чтобы подавать в любое время милостыню. И народ его так и прозвал Иоанн Калита, калитка, кошелек. Столь его милосердие было к своим подданным и любовь, что уже после его кончины его считали как местночтимым угодником Божиим. А святитель Петр I, митрополит московский, пришел к нему в удел из Владимира Стольного, имея титул «Киевский и все Украины», митрополит Петр сказал: «Чадо мое», сказал не кому-нибудь из князей, а этому князю: «Построй храм Успения Божией Матери в Кремле, а когда я умру, похорони меня в этом храме, и коли ты поступишь так, город твой наречется матерью городов русских, многие святители в нем поживут». И великий князь Иоанн Калита поступил по слову первого святителя московского Петра, который родом был с Волыни. И вот, братья и сестры, другой пример мы приводим, уже более близкий к нам, ныне прославленная церковью преподобная Анастасия, великая княгиня Киевская, тетя святого страстотерпца царя Николая, из рода Романовых. Отец ее имел и дворцы, и многое достояние, как и все Романовы, как сродники самих царей русских. И вот интересно в житии такой момент, что когда отец ее давал бал и пир в своем дворце, то на следующий день точно такая сумма денег, которая потрачена была на пир и бал, раздавалась бедным и нищим. Недаром это благочестие ее отца впоследствии укоренилось и в ее сердце, когда она, ушедшая от этих великосветских увеселений, тайно приняла на себя монашеский постриг. А почему тайно? По законам Российской империи, если даже царь или кто-либо из царствующего рода принимал монашество, то он терял право на все имения свои. Поэтому она, чтобы сохранить право на все имения, принимает постриг тайный. Казалось бы, что здесь, любостяжание, любовь к богатству? Да нет. Просто она решила, что все эти богатства, которые у нее есть, она может употребить в пользу ближних. Она построила Покровский монастырь в Киеве, который стоит до сегодняшнего дня. Вокруг монастыря она поставила больницы и богадельни, дома престарелых и сиротские приюты, за которыми ухаживали монахини. Сотни, тысячи народа лежали в ее больницах, которые были бесплатны. А в свое время, когда приезжали ее сродники, великие князья, она говорила: «Вот этот корпус я построила за свое ожерелье, а вот этот корпус за свои серьги и за другие богатства, которые она имела как великая княгиня». Но при этом она сама ухаживала за больными наиболее тяжелыми и капризными своими руками, отирая с них нечистоту. Она взяла на себя роль медсестры и участвовала при операциях, будучи ассистентом-хирургом. Она, казалось, и ночи не спала, постоянно имея четки в руках своих и жесткое ложе в убогой келье, в которой кроме икон ничего не было. Вот как жили великие князья. Да вспомните, братья и сестры, недавний пример прославленных церковью царских страстотерпцев. Ведь они лишились всего. У них отобрали все. Даже доброе имя у них отобрали. Сколько грязи, сколько ненависти, сколько злобы, сколько издевательств они при этом вытерпели. При этом остались рабами Божьими. Со смирением, с упованием на волю Божию, жили последние свои дни в доме Ипатия, как будто ничего и не имевшие в благодушии, еще и священника приглашали, чтобы он совершал у них службы и сами пели на этих богослужениях. Солдат охраны вынуждены были менять, потому что они, когда несколько дней проводили рядом с царской семьей, становились их почитателями и оказывали им всякие знаки внимания и уважения, видя высоту их добродетельных душ. Мы можем, братья и сестры, множество приводить примеров, когда можно, имея нечто, быть как не имеющий, или использовать это для добрых дел. Вы знаете, в моей жизни, братья и сестры, есть такой случай. В свое время бабушка моя проработала всю жизнь в колхозе. Колхозники сначала ничего не получали, трудодни, палочки только были, потом им давали по 50 грамм зерна на трудодень. Представляете, что это? Полстаканчика зерна на трудодень за целый трудовой день. Такие были трудодни. Она всю жизнь трудилась. Трудилась так, что когда мы жалели ее, говорили: бабушка, да хоть отдохни летом, днем уже на огороде не работай. Она отвечала: на том свете отдохну, якщо на тем зароблю. И вот мне вспоминается, что у нас сад был, и из сада она всегда возила на продажу яблоки на базар. И мы, внуки, часто ее сопровождали, помогая ей груз яблок этих принести на базар. И вот в конце лета те копеечки, что она от своих трудов стяжала и наторговала, я вспоминаю, как она принесла нам, внукам, раздала по 25 рублей и сказала: «Оце вам, хлопцы, чтобы вы сорочки себе купили, и одевая их, меня поминали». Уже давно сносилась та сорочка. Уже не ношу я ее. А те 25 рублей бабушкины, трудом заработанные, и ее слова: «Це вам, хлопці, купіть сорочки, щоб мене поминали по сьогоднішній день в моєму серці». Вот для чого вона употребила, казалось би, стяжання. Та й не в грех стяжання, якщо чоловік його стяжає через бережливість, через труд, через уміння розпоряджатися вереним йому Богом багатством. І коли він от цього достояння своє має можливість другим благотворити, других жаліє, другим помагає. Тогда не вменяется ему и в грех, а в добродетель, потому что он, имея достояние, как не имеющий. Это любостяжание, любовь к стяжанию ослепляет совесть человека, ослепляет его духовные очи. Забывает совесть свою человек, который любостяжанием ослеплен. Вы спросите, какие примеры есть? Да есть таких примеров и множество. Ирод, которого назвала история и льстецы великим. Разве добрым словом его вспоминают, что он был богат? Да нет, никто его не похваляет за его богатство, хотя и в истории даже великим он значится. Или посмотрите, как мы часто бываем, братья и сестры, когда мы из-за любостяжания теряем даже образ человеческий. Иногда в селах особенно за межу так ругаются всю жизнь, друг друга всю жизнь ненавидят, друг с другом не разговаривают, даже родственники. Или, не дай Бог, там мать на кого-то имущество переписала, на ту дочку или на другую. Дочери уже не разговаривают друг с другом. Ненависть. Та уже, бывает, и прощение просит: не прощу и умирать буду. И что? Что она с собой заберет в гроб это богатство? Мало того, она в гроб пойдет с этой злобой, с этой непримиримостью, с этой ненавистью, с этой неприязнью, будет за это судима Богом. И здесь земного достояния не имела, и там все потеряла. И другие примеры мы знаем, братья и сестры, когда человек богатый, копит себе богатство, копит, всячески старается все в свое удовольствие употребить, то куда-то за границу едет отдыхать, то по 500 долларов за бутылку коньяка платит, а при этом живет, как в тюрьме. Огромный забор с колючей проволокой поверху, собаки во дворе такие, что никто не зайдет, да еще и на воротах предупреждение: «Осторожно, злая собака». Детей боится тут держать возле себя, чтобы их не украли, не шантажировали и не лишили его какого-то богатства через это. Отправляет учить их за границу, разлучаясь с ними, как с неродными. Живет в бронированных машинах. Охрана оглядывается окрест, когда он из дома выходит. И что толку от этого богатства? И вот умрет этот человек, и что? Что он с собой это все заберет? Кому это все достанется? А ведь мог бы по-другому поступить. Мне вспоминается, братья и сестры, кончина нашего благотворителя, Лунева Сергея Георгиевича, который построил и был основателем скита и храма в селе Богородичном. Человек, всю жизнь протрудившийся, имевший как замминистра и достаток. Но последние годы своей жизни он посвятил тому, чтобы устроить и благолепно украсить храм в селе Богородичном. И вот какая его была кончина? Когда он умирал, в 5:00 утра у него просто отказало искусственное сердце. И аппарат стал показывать, жить осталось 45 минут, жить осталось 35 минут. То есть показывал аппарат, таймер показывал, сколько ему еще жить осталось. И вот казалось, что у человека отчаяние? Нет. Вот слушайте слова, которые человек этот произносит. Он говорит своей супруге: «Люда, сейчас рассвет на улице». «Да, рассвет, а у меня закат. Как бы мне хотелось пойти сейчас к храму, посмотреть на то место, где я буду похоронен». Он еще при жизни это место выбрал. «Но я уже не смогу». Потом, встрепенувшись: «Как? Я же буду лежать за алтарем, ногами на восток, а храм будет сзади меня. Я же не буду видеть храм». Она отвечает: «Сережа, да ж ты ж будешь телом лежать, а сверху все будешь видеть». «А, да, если так, это хорошо». Дальше говорит своей супруге: «Ты после моей смерти собери все деньги, что у нас есть. И в селе тут есть хлопчики, которые без отцов живут. Так ты все эти деньги раздели по этим семьям, где живут эти дети без отцов. У них трудновато сейчас. Пускай будет такая милостыня». Слова его были еще таковые: «Как я мало в жизни сделал». На что она ему отвечала: «Сережа, да ты 2 шахты построил, дом, детей поднял, храм построил». На что он отвечал: «Да я мог сделать намного больше. Как много я времени потерял впустую, как я теперь об этом жалею». Наконец супруга его, врач-кардиолог, говорит: «Сережа, может тебе укол сделать, видя его боль от этого умирающего сердца?» И тогда он показал на икону Спасителя и сказал такие слова: «А когда его распинали, кто ему обезболивающие уколы делал? Значит, и я должен что-то потерпеть хотя бы ради его». Вот такая кончина была человека в наше время, который имел достаток и богатство. Поэтому на плите, которая возле его могилы, есть такие слова: «Господь сподобил тебя делать добро и делиться с другими». Господь сподобил. Но для того, чтобы Господь сподобил, надо наше произволение для этого иметь. Наше понимание, наше желание жить добродетельной жизнью, а не бессмысленной скотской жизнью. Ешь, пей, веселись. Оглянитесь вокруг. Мало ли причины у нас, братья и сестры, подать кому-то милостыню. Есть материальный достаток — подать материальным достатком. Ведь часто у нас вещи в шкафу лежат десятилетиями, которыми мы не пользуемся, а рядом сироты раздетые или нищие есть. Может, им отдать лучше? При жизни, своей властной рукой. Ведь не набьют же нам этим гардеробом гроб наш, когда хоронить будут. А если бы набили, так стыдные похороны такие. Мы можем и духовную милостыню подать. В чем она заключается? В прощении обид, в примирении с ближними, в молитве за своих ближних. Это тоже духовная милостыня, которую мы можем подать нашим ближним, если захочем. Берегитесь любостяжания, Господь предупреждает своих учеников. Господь пытался уврачевать и душу того юноши, но юноша ушел опечаленный. И больше нигде мы о нем не слышим. Мы слышим об апостолах, которые оставили все и за Христом пошли. 2000 лет их имена и жития вспоминаются. Мы слышим о Николае Чудотворце. Мы слышим об Александре Невском. Мы слышим об Иове Праведном. Мы слышим о царской семье, о великой княгине Анастасии, о Иоанне Калите. Мы добрым словом поминаем наших сродников, которые не были ослеплены любостяжанием, а жили здесь на земле, как рабы Христовы, живя по Его заповедям и по Его учению. Где те богачи? Если Ирод и был великий, то мы его имя только вспоминаем как ругательное. Если кого-то хочем за жестокость, за бессовестность, назад, говорит, ах ты, Ирод. Если был и в числе учеников Христовых Иуда, но ослепленный страстью любостяжания, которая довела его до воровства и до предательства и до самоубийства, то мы всех предателей называем, ах ты, Иуда. Да не дай Бог такой память. И если, братья и сестры, и мы умрем, и нас будут вот так только вспоминать, что она всю жизнь всех соседей ненавидела, она в жизни своей своими родными не примирилась или не примирился, он из-за богатства своего, живя роскошно, довел до цирроза свою печень и так скончался, хоть и на курорте где-то. Ну что толку от этого богатства и от этой страсти любостяжания, которая человека ослепляет, которая убивает в человеке совесть, которая убивает в человеке любовь к ближнему? Ведь Господь того юношу, помните, последнее, что сказал, «Возлюби ближнего своего, яко сам себе». Не убивайте, братья и сестры, этого чувства в себе, любви к ближним своим, страстями своими. В сегодняшний день вся православная церковь молится, чтобы народ пришел к миру, чтобы народ пришел к совести, чтобы народ понимал, что главное богатство у нас, святой Киевской Руси, это святость жизни, нравственность жизни, жизнь по заповедям Божьим. Вот что является нашим богатством. Мы должны, братья и сестры, понимать, что никогда мы не достигнем благоденствия, если будут попираемы заповеди Божьи, особенно заповедь о любви к ближнему, потому что Господь сказал, что ты, лжец, говоришь, что Бога любишь, которого не видишь, а ближний, который видим тобою, ненавидим тобою есть. Если ты видимого ближнего не любишь, как ты можешь говорить, что Бога, которого не видишь, и ты любишь его? Лицемер, говорит Господь о таковом. Многие говорят мне, Господи, Господи, сердце же их далече отстоит от меня, всуе, то есть напрасно чтут меня. И поэтому, братья и сестры, мы должны понимать, что не во внешнем соблюдении каких-то законов церковных, не во внешнем соблюдении, братья и сестры, тех или иных правил жизни в нашем Отечестве, которые привычны для нас и установились, а во внутреннем осмыслении их, во внутреннем погружении в голос своей совести и прислушивании к нему, во исполнении заповедей Божиих и очищении внутреннего своего человека от страстей. Вот в чем есть смысл жизни и залог богатства, и залог благоденствия нашего государства. Еще приведу слова Христовы, которые касаются современной ситуации. «Царство, само в себе разделившееся, не устоит». Это говорю не я, это сказал Христос. А по какому признаку оно разделяется? Да потому что одни страх Божий имеют, и духовно-нравственные ценности для него действительно ценностями являются. а другие хотят наплевать на все, лишь бы хорошо пожить в этом земном мире. И Бог таковым не нужен, и нравственность не нужна, и духовная жизнь не нужна, и заповеди не нужны. Я вам скажу, братья и сестры, прямо скажу, разве Евросоюз нам солнце на небе включает? Наверное, Господь поставил его досветить и на добрые, и на злые. Разве Евросоюз нам дождик с неба посылает? Наверное, Господь. Разве Евросоюз нам из источников воду источает, чтобы мы с жажды не померли? Господь. Разве плодоносием землю нашу благословляет Евросоюз? Господь. А для того, чтобы Господь благословлял землю, что нужно? Да жить по-божьему надо. Вот и все. Трудиться надо. А не так, как сейчас. Детский труд запрещен. А наркомания и тунеядство детское, и блуд не запрещены, да? Алкоголизм в норме жизни. Блуды, разводы повсеместно. Вы знаете, я такую статистику вам приведу, братья и сестры. Статистика дореволюционная, отчет губернского начальства за конец, не помню какой год, 19 века, в конце 19 века, за один из годов, годовой отчет губернского начальства. За год в губернии совершено одно убийство и два развода. Я не беру другую статистику, я всего лишь два пункта взял. Как мы сейчас можем сравниться? После этого христианский образ жизни у нас. И мы, живя так, попирая нравственность и духовность и заповеди Божьи, мы думаем, что нам будет благоденствие. Да слава Богу, что Бог нас еще не наказывает, а терпит и ждет нашего обращения, жалея нас и ожидая нас с покаянием. Вот это время ценить надо, и в это время стараться жить по-Божьему. И тогда, Господь, помните слова? Я не устану их повторять, потому что эти слова Божьи, которые очень касаются нашего времени, которые ищут все благополучие какого-то. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Все остальное приложится вам». Это не я опять сказал. Это Христос сказал. И еще повторю, чтобы запомнилось, царство, разделившееся само в себе, не устоит. Дорого нам наше Отечество. Так чтобы оно устояло, не надо разделяться. Надо мириться. Надо друг друга слышать. Надо друг другу помогать. Надо друг друга любить. И вместе, засучивши рукава, трудиться и на наших заброшенных полях, и на наших дорогах, которые на ямах, и ремонтировать свои дома, никто их не отремонтирует, и снег почистить, выйти всем городом на улице, не ждать, когда ж коммунальные службы уберут. Да возьмите лопаты и почистить. Кто живет, сотни людей в многоэтажке, по телевизору их показывают, крыша у нас протекает, куда смотрит ЖЭК? Да я в селе прожил, и мой папа ЖЭК не ждал. Надо было крышу покрасить, и лез на крышу и красил, и латал. Надо было ремонт дома делать. Делал. Причем из своей зарплаты. И никакой ЖЭК ему ничего не ремонтировал. И территорию вокруг дома выгребали, вычищали, а к Пасхе еще и песочком посыпали, чтобы красиво было. Так а кто в городах мешает это сделать? Крышу полезть полатать, окно вставить, балкон покрасить, с граблями, с метлами выйти, подмести, снег почистить. Кто мешает? Или вы думаете, что Европа это все сделает? Да если мы тунеядцами такими будем, ничего у нас не будет. А то, что и дадут, и то растранжирим. На пьянки да на увеселение потратим, и не больше. Потому что мы тунеядцы тогда будем. А Господь труды любит. И не только любит, но и благословляет всяким благоденствием и добром и благополучием человека, честно трудящегося и стремящийся к чему-то. А самое главное, таковой человек самое главное богатство имеет. При даже небольшом достоянии. Моя бабушка, я уже говорил, как жила, и какие пенсии имела, и всю жизнь протрудилась, но она была счастливым человеком. И пример ее благочестивой жизни, он отразился в ее детях, в ее внуках, в окружении которых она и скончалась. Потому что самое тяжкое наказание для родителей – это неблагодарность детей. Это самое тяжкое наказание для родителей. А когда человек умирает, окруженный плачущими детьми, внуками, да это счастье. И пускай пенсия была 18 рублей, и пускай трудодни были, но никогда она, братья и сестры, не пороптала. Мало того, она видела в этом цель жизни, в стяжании своей праведной святости души. Когда мы, внуки, бежали, чтобы помочь ей ведро воды с колодца нести, она говорила: «Тікай, на що мені жить на світі, якщо я ведра води додому не донесу?» И я еще раз повторю слова, которые она говорила, когда мы предлагали ей отдохнуть: «На тім світі отдохну, якщо на цьому зароблю». Вот, братья и сестры, как жили наши деды и прадеды. Они стояли по 3 недели без дела на Майдане. Трудились. Вот если бы мы сейчас вспомнили, что рождественский пост, да в таком количестве, как на Майдане, в церквях стояли, да такими очередями, как за бутербродом и с колбасой в пост мы на исповедь стояли, да еще старались милостыню раздать при этом, да еще старались ближнему помочь, да мы бы жили как в раю. А то, что мы имеем, по грехам своим имеем, в которых, дай Боже, нам покаяние, дай Боже, вразумление, дай Боже, не забыть Твои слова, Твои заповеди, Твои наставления. Откройте Евангелие, там все написано, как нам сегодня себя вести надо. Сохраните богатство, братья и сестры, духовное, и Господь даст меньшее богатство внешнее и благополучие. А самое главное, Господь даст самое главное богатство – чистую совесть, чистую душу, радость от этой своей собственной благодатности, от того, что Бог рядышком, от того, что святые угодники Божии, как свои и родные, от того, что вокруг меня добрые соседи, которые на мое добро своим добром откликаются. Благодарные дети, благодарные внуки, готовые в любую минуту помочь и в болезни за мной поухаживать. Сколько таковых, братья и сестры, причин у нас есть для радости в этом мире. И поверьте, не богатство дает радость, а жизнь по заповедям Божьим. Праведное отношение к ближнему своему через это даже богатство. Мы, братья и сестры, имеем истинным богатством. И вот это богатство у нас никто не отнимет. С этим богатством мы в вечность пойдем к Богу. За это богатство нас будут вспоминать десятилетия. В 86-м году моя бабушка представилась. Я ни одной службы не отслужил, чтобы ее не помянуть. И ведь таковых у каждого из нас примеров множество. Наши отцы, матери, добрые соседи, близкие родственники – или, может, даже и дальние, троюродные, четвероюродные, но которые своим отношением роднее родных. Вот это наше богатство. Вот с этим богатством, братья и сестры, стоит жить. С этим богатством стоит делиться, воспитывая своих детей и внуков. Это богатство духовное, оно нас оправдает и на страшном суде. Аминь.